Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 5 февраля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в нашей программе вы услышите. МОКС-завод будет в срок. Архитектурные игры. Безопасно ли учиться? Библиотечная олимпиада. Афоризм дня.
Нравственный человек многое делает ради своих друзей и ради Отечества, даже если бы ему при этом пришлось потерять жизнь. Аристотель.
С новостями вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. Общеобразовательное учреждение Красноярского края дополнительно проверит на безопасность после стрельбы в московской школе. Об этом со ссылкой на представителя регионального министерства образования Геннадия Сухоплюева сообщили РИА Новости Красноярск. Напомним, в понедельник подросток с двумя винтовками проник в московскую школу номер 263. Один преподаватель и полицейский погибли. Еще один сотрудник правоохранительных органов был ранен. Самого подростка задержали. Как рассказал Геннадий Сухоплюев, Министерство образования и науки края отправило телеграмму во все муниципалитеты с предложением провести проверки всех образовательных учреждений. Проверяться будет наличие инструкций к действиям в чрезвычайных ситуациях, тревожных кнопок и телефонов. По словам руководителя управления образования Железногорска Валерия Головкина, такая проверка началась и в закрытом городе.
Эта проверка пока проводится без привлечения внешних сил в лице надзорных органов. Считаю, что по этому поводу, во-первых, не надо устраивать никакой истерии, а с другой стороны, в моем представлении, не надо в очередной раз из-за единичного случая устраивать облаву по всем школам. Тем более, что мы точно с вами знаем, что целый ряд мероприятий во всех школах Железногорска выполнен в рамках обеспечения безопасности. Могу сказать, что на сегодняшний день все школы Железногорска, за исключением школы совсем, это поселок Шевера, по техническим причинам обеспечены кнопками экстренного вызова, что позволяет после нажатия соответствующей кнопки в кратчайшее время прибыть наряду. В случае со 107-й школы, там на территории присутствует участковый. Мы по согласованию с надзорными органами нашли компромиссный вариант, и на случай непредвиденных либо чрезвычайных ситуаций у нас в том числе есть автоматическая пожарная сигнализация. По детским дошкольным учреждениям тоже, за исключением поселка Шевера, поскольку это одно здание, но и одни и те же особенности. Все дошкольные учреждения кнопками экстренного вызова оборудованы.
Завод по производству МОКС-топлива должен появиться уже в конце декабря этого года. Такое заявление в ходе 34-го заседания отраслевой рабочей группы по производству МОКС-топлива сделал руководитель проекта, первый вице-президент УАО ТВЭЛ Петр Лавренюк. По состоянию на 31 января по проекту законтрактовано более 90% и выполнено более 50% от общего объема запланированных работ. Таким образом, есть все основания рассчитывать, что завод будет введен в эксплуатацию в установленный срок – декабрь 2014 года. Участники совещания обсудили выполнение конкретных задач, которые требуется решить в ближайшее время. Подводя итоги совещания, руководитель проекта, первый вице-президент УАО ТВЭЛ Петр Лавренюк, отметил, что несмотря на объективные сложности, реализация проекта идет с нарастающими темпами, и выразил уверенность, что несмотря на достаточно напряженный год и что аналогов такого производства в Росатоме нет, к концу декабря завод будет принят в эксплуатацию. К другим темам. Новые квитанции к ЖКУ получили все железногорцы. Теперь все платежи и показатели индивидуальных приборов учета стали максимально прозрачными, говорят коммунальщики. Квиток ЖКХ, который сегодня напоминает лист бухгалтерской отчетности, вместил в себя помимо платы за индивидуальное помещение, начисления и по общедомовым нуждам. Начальник расчетно-кассового центра ГЖКУ Людмила Разина рассказала подробности.
Теперь квитанция, учитывая пожелания жителей, а также законодательство, удовлетворяет всем требованиям нормативных актов. То есть новые разделы – это четвертый раздел справочной информации, где есть нормативы потребления на одного человека, на общедомовые нужды, объемы потребления коммунальных ресурсов в разрезе услуг, также на общедомовые нужды. Кроме того, прошу обратить внимание на раздел 5 – приборы учета. Здесь и размещены вот эти показания приборов коллективных АПУ, которые так хотели видеть многие потребители. Из новаций в квитанции есть раздел по перерасчетам, если они имели место по жилому помещению. Всю информацию, которая ранее нами обнародовалась, мы перенесли в новую форму.
Однако в редакцию уже начали поступать звонки от непонимающих методику начисления оплаты железногорцев. В ближайшее время мы уделим внимание в нашей программе подробной расшифровке платежек, которые ежемесячно поступают в почтовые ящики жильцов. открытая студия на радио и свежем телевидении. Почему глава поставил КБУ тройку за уборку снега? Ждет ли бюджет за то сокращение и к чему это приведет? На эти и другие острые вопросы горожан ответит глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков в четверг, 6 февраля. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. Дошколята изучили азбуку дорожного движения. Обучающую акцию сотрудники Железногорской госавтоинспекции провели для воспитанников детского сада «Капитошка». Разделившись на команды, малыши отгадывали тематические загадки, собирали пазлы и дорожные знаки, отвечали на вопросы инспектора. Продемонстрировали ребята и свой художественный талант. Они рисовали зебру и светофор, автомобилиста и пешехода. За активное участие в игре и знание основ правил дорожного движения дошколята получили подарки от ГАИ. В четверг выйдет свежий номер газеты «Город и горожане». Обзор выпуска представляет заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте на этой неделе в газете «Город и горожане». «Забытый полк. Наша акция набирает обороты. Знакомьтесь с обычными рабочими войны». Куда пойти учиться или грозит ли реорганизация вечерней школе? «Архитектурная революция. Что могут сделать с городом спецы из урбанистики?» Читайте «Город и горожане».
Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 34 76 50 98.
Продолжаем программу. Менять внешний облик Железногорска или оставить все как есть? Этим вопросом задались отцы города, и в частности глава ЗАТО Вадим Медведев. Понятно, что в условиях заявленного курса на инновации, кластер и промпарк хотелось, чтобы и город, разменявший уже седьмой десяток, постепенно обновлялся. На какие средства проводить архитектурное преобразование, пока не думали, но, выражая сленгом проектировщиков, захотелось поиграть сити-пространством. А раз хочется, то почему бы и не позволить? А вот что из этого получилось, знает Катерина Добреля.
Начнем сначала. Вадим Медведев изъявил желание что-то, правда пока непонятно что, но поменять в пресытившем глаз образе родного Железногорска и любезно пригласил питерских специалистов в области градостроительства пожить денек-другой в нашем городе, посмотреть, а что бы такого переставить в избе. Молодые и рьяные столичные ребята, как их принято в среде обывателей называть менеджеры, с интересом взялись за эту задачку. Результаты своих изысканий перспективные архитекторы представили на общественном совете главы ЗАТО, который состоялся 4 февраля. Несколько выдержек из выступления генерального директора питерской компании «Урбаника» Антона Финогенова, чтобы понять, к чему склоняют железногорцев молодые проектировщики из города-героя.
Необходимо формирование полноценных торговых улиц, в том числе ресторанов. Мы говорим и о кафе, и о столовых, от площади Решетнева и от площади Ленина. Нам крайне важно, чтобы все новое строительство в городе не концентрировалось на 90-95% на юг города, все эти перспективные районы. Но были рассмотрены новые варианты городской застройки. Крайне важно для успешных городов, чтобы возможность для размещения деловой функции, торгово-развлекательной функции была в любом месте города. Это нужно для того, чтобы инвесторы не имели тех ограничений, которые имеют сейчас, когда их, например, там предлагают загнать в общественную деловую зону куда-то там за Курчатова на опушке леса. Ну, мы так и будем ждать лет 30, пока это место начнет развиваться. Поэтому должна предусматривать многофункциональное использование, в том числе и жилых зон.
Коротко перефразируя долгий и довольно подробный доклад представителя компании «Урбаника», можно выделить несколько опорных точек роста. Первые этажи зданий и жилых домов по центральным улицам отдать под кафе, рестораны, магазины, в общем, бизнесу. Другое предложение – надстроить уже существующие модели домов. Антон Финогенов говорил, в частности, о старой черте города, о всеми нами любимых хрущевках. Сделать своего рода европейское подобие мансардных этажей. И плюс к этому, как можно плотнее задействовать обширные дворовые территории. Может быть, под парковки, частные придомовые участки или под тот же бизнес. В конце пламенной речи молодого архитектора в зале прозвучали жиденькие аплодисменты. И то, доносились они только с той стороны, где присели представители новаторского поколения. Сотрудники молодежного центра Железногорска, члены Совета молодых специалистов ИСС, участники Федерации здорового образа жизни. Отцы города, почетные жители, многоуважаемые деятели недовольно поджали губы. Высокое собрание, призванное входить в общественный совет главы, никак не впечатлили щедро рассыпаемые докладчиком термины «редевелопмент» и «корректура». И старожилы принялись со смаком разбирать слабые места предложенного проекта. Среди собравшихся наметился раскол. Импровизированный 3 с минусом только за красивые глаза, как на экзамене, поставил Антону Финогенову главный инженер ИСС Валерий Шевердов.
Весь доклад посвящен, грубо говоря, доказательной базе. Давайте перейдем на точную застройку. Если все слова откинуть, то просто вот тупо. Есть кусок земли, давайте на них что-то построим, и после этого все будем счастливы и так далее. Эта уже концепция прошла с 90-х годов. По-моему, вот эти модные слова, пытающиеся объяснить чего-либо, даже критики не подлежат. Кто-то из вас тут сказал, что вот нам, жителям здесь, молодежи, там плохо и так далее. У нас сотни иностранцев приезжают на предприятия. Молодежи со всех городов, начиная Новосибирск, Томск, Ростов, Москва, Ленинград и так далее. Учатся, приезжают, живут и отзываются самыми хорошими словами о городе. Поэтому это тоже все придумано вами. Так мы послушали лекцию для студентов, может, архитектурного или какого-нибудь другого института. Ни концепции, ни идеи, ничего я не услышал.
Да, когда в городе ездить по дорогам невозможно, плачевное состояние сетей и подстанций, более 60% жилого фонда изношены, говорить о веселеньких фасадах, а-ля курортных магазинчиках и мансардных надстройках по меньшей мере некорректно. Но и закрывать глаза на то, что молодежь, как бы не уверяли нас в обратном, голосует из города ногами, далеко не современная позиция. «Это приведет к тому, что Железногорск так и будет оставаться спальным районом Красноярска», высказал свое мнение на заседании специалист молодежного центра Антон Решетников.
Здесь, на мой взгляд, были предложены не столько решения, как уже была озвучена стратегия, то есть принципы, по которым можно принимать эти решения. С учетом того, что все ссылаются на обеспеченность горожан, и невозможность обеспечить малый бизнес, давайте представим себе ситуацию, что те, кто уехал из этого города, остались здесь. Какое бы тогда здесь было благосостояние?
Не сказать, чтоб идея в духе Петра I по переустройству города не нашла отклика. Нет. Глава ЗАТО Вадим Медведев остался доволен прошедшим заседанием и пообещал в ближайшее время вынести на общественное обсуждение все представленные проектом идеи, а также дать возможность самим горожанам порассуждать, каким бы вы хотели видеть Железногорск в будущем.
Остается всего пара дней до старта 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Все с нетерпением ждут этого грандиозного спортивного события. Оргкомитет Сочи 2014 и Российская библиотечная ассоциация решили провести акцию для читателей под девизом Олимпиады «Жаркие зимние твои». Эту идею, как эстафету, приняла и наша городская библиотека имени Гайдара. Подробности у нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
Интерактивный куб встречает всех посетителей библиотеки имени Гайдара. Но он не простой, а олимпийский. На нем расположена краткая информация об Олимпийских играх. История создания, виды спорта, талисманы, имена спортсменов, в частности красноярцев, которые будут выступать в Сочи, а также мини-кроссворды. В первую очередь, конечно, это интересно для ребятишек. И специально для них сотрудники библиотеки подготовили квест. Я решила не отставать и попробовала свои силы. Для этого нужно пройти 3 олимпийские станции. Итак, первый объект – центр «Профус». Здесь находится выставка-викторина «Вселенная спорта. Салют Олимпиаде». На стендах расположены интереснейшие книги о спортсменах, о видах спорта и не только о хоккее и фигурном катании, но и красочные издания о скейтборде и кёрлинге. Есть даже раритетные книги с редкими дореволюционными фотографиями. Оторваться просто невозможно, так и хочется все перечитать. Но время поджимает. Чтобы перейти к следующей станции, нужно ответить на вопросы, что я и другие участники и сделали.
Что изображено на олимпийском флаге? Герб, талисман Олимпиады или 5 колец?
Выбираем 5 колец.
В какой игре на площадке натянута сетка?
Гандбол, баскетбол, волейбол.
Волейбол.
Правильно. Да. Назовите родину Олимпийских игр. Римская империя, Греция, Италия.
Греция.
Выбирайте.
Но что самое интересное, если ответишь неправильно, тебе дают штрафное задание. Это могут быть приседания или отжимания. К счастью, мои ответы оказались правильными. По пути на вторую станцию нас встречает олимпийская деревня. Конечно, не настоящая, а ее макет. Ощущение, как будто ты находишься в Сочи. Все спортивные объекты как на ладони. И столовые, где питаются спортсмены, и стадионы, на которых они вскоре выступят, и корпуса, в которых живут олимпионики. И вот вторая станция. Здесь задание посложнее. Викторины и загадки на спортивную тематику.
Две новые кленовые подошвы двухметровые. На них поставил две ноги и по большим снегам беги. Это вот про лыжи. 110 километров, качая в такт рукой, бежит быстрее ветра, согнувшись кочергой.
Конькобежец.
И, наконец, третья наша остановка, она творческая. Ребята должны нарисовать то, что, по их мнению, соответствовало бы тематике Олимпийских игр, а также сложить пазлы. И за это они получают сладкий олимпийский приз. Одними из первых олимпийские объекты в библиотеке посетили ученики 4-х классов санаторно-лесной школы. В ходе викторины они узнали много нового. С радостью и азартом отвечали на вопросы. Ну а по окончании квеста школьники рассказали, какими видами спорта они занимаются и будут ли болеть за Россию на Олимпиаде в Сочи.
В Олимпиаде раньше женщин вообще не допускались даже присутствовать. Сейчас даже мультики составили про символы Олимпиады. Мне нравится кататься на санках и на коньках. Это интересно. Хочется попробовать себя устоять на них, какие-то новые движения как-то сделать.
А ты Олимпиаду будешь смотреть?
Да, постараюсь.
Степан.
И что тебе запомнилось из того, что рассказывали об Олимпиаде?
Об олимпийских талисманах. У нас талисманы заяц, белый медведь, леопард.
Увлекаешься какими-нибудь зимними видами спорта?
Коньками.
Даша. Я узнала то, что изначально Олимпийские игры проводились в Греции, и их проводили, чтобы избежать войн.
Твой любимый вид спорта?
Фигурное катание. Я каждую зиму хожу с мамой на каток, и мы с ней катаемся.
А ты Олимпиаду будешь смотреть по телевизору?
Да, конечно.
Знания об Олимпийских играх обязательно у ребят останутся. К тому же это своего рода патриотическое воспитание наших ребятишек, считает заведующая методика библиографическим отделом Марина Гец.
Может, они эту информацию отрывочную дают, какую-то неполную, но запоминание идет. Может быть, когда-то они к ней будут возвращаться, там, пополнять свой багаж знаний.
Патриотический такой настрой.
Да, у нас будет написано в абонементе «Виды спорта», и мы будем там прикреплять медальки. Гордость за нас, гордость за Россию, вот, за то, что наши спортсмены самые-самые.
«Золотой ключик» не перестает удивлять, заявил московский критик Александр Вислов, приехавший в составе группы специалистов, чтобы отобрать работу нашего кукольного театра для участия в фестивале «Театральная весна» 2014. О том, какие спектакли «Золотой ключик» выдвинет на фестиваль, какую оценку им поставили критики, а также о предстоящей премьере и о том, почему театр кукол молодеет с каждым годом, расскажет наш корреспондент Татьяна Зимина.
На суд критиков «Золотой ключик» представил два спектакля. Историю под названием «В гостях у Ани» по мотивам сказок Сергея Герасимова, режиссера Елены Евстропова из Кемерово, и инновационную фантазийную интерпретацию руссконародной сказки «Три медведя» питерского режиссера Дмитрия Сарвина. Пока критики придирчивым взглядом оценивали художественную целостность постановок и кукловождения, зрители-школьники не отрывали глаз от происходящего на сцене. Добрая, размеренная история о маленькой любознательной девочке из спектакля «В гостях у Ани» ребятишкам понравилась. А «Три медведя» просто влюбили в себя детей. Еще бы! В спектакле используются мультипликация и различные спецэффекты.
Полина, мы такого никогда не видели. Очень красивый, интересный, красочный.
Лена.
Мне очень понравился этот спектакль. Самый первый спектакль, который был использован техникой.
Спектакли абсолютно разные по своей эстетике и исполнению, но профессиональные, отметили критики. Особенно они оценили великолепно выполненные куклы и, конечно же, сочетание театрального искусства и современных технологий. Один из членов комиссии, критик из Москвы Александр Вислов, не перестает удивляться «Золотому ключику», его постоянной новизне и современности.
Сегодня очень много театров работает по старинке. И, конечно, сегодняшние дети, они другие. Они не знают, что такое компьютер, они не знают, что такое Pixar и Disney. Чем, мне кажется, выгодным отличается Железногорский театр кукол, который пытается немного со временем искать какие-то новые формы. Замечательно, что сегодня мы видели симбиоз театра кукол и анимации. Причем очень высококлассно сделано. Сделанный, смешной, с элементами компьютерной технологии. Это, по-моему, очень правильно, здорово. Это у детей, они понимают, что это современный театр, и театр должен быть современным.
Свое решение о том, какой же спектакль поедет на краевой фестиваль «Театральная весна» 2014, эксперты скажут чуть позже. Они так заинтересовались репертуаром театра, театра, что вызвались посмотреть еще несколько спектаклей «Золотого ключика». Правда, на видеозаписи. Уже вечером они уехали отсматривать постановки в других городах Красноярского края. Критик Александр Вислов подчеркнул, что независимо, на каком из спектаклей комиссия остановит свой выбор, Железногорский театр кукол на фестивале будет выглядеть достойно.
Главный критерий, конечно, художественность, эстетическая целостность, ну и, конечно, какие-то вещи инновационные тоже важны. Мне кажется, что оба спектакля вполне достойный театральный продукт. Приятно радует Железногорский театр «Золотой ключик».
Критики уехали, но работа в театре продолжается. Сейчас «Золотой ключик» готовится к премьере новой сказки Скоморошины «Жили-были дед и баба» для детишек от 3 лет и старше. Ставит ее режиссер областного театра «Кукол» из Владимира Марина Протасова. Она сама написала забавную пьесу по мотивам русских народных сказок. Главный герой здесь – кот Василий, хулиган и проказник. А все от того, что ему не хватает ласки и любви, рассказала режиссер Марина Протасова.
Это сказка именно про кота. Он очень хочет, чтобы его любили. А его никто не замечает. Мало того, все считают, что он мешает, что он виновник всех бед, которые происходят в доме. А он, может быть, потому и вредненький такой, что его никто и не гладит, и не жалеет.
Но, как известно, доброе слово и кошке приятно. О том, какие перемены произойдут с Василием и с другими персонажами сказки, можно будет увидеть на премьере спектакля, которая состоится 16 февраля.
Это сказка о добре, о любви созидательной, о любви, которая делает человека человеком, которая любому дает право быть хорошим. При всем своем отрицательном обаянии главного героя в конце дети все скажут, что его надо погладить.
Олимпиада Сочи 2014. Она вернулась в Россию спустя 34 года. В 1980 году в Москве прошли летние Олимпийские игры. Это был своего рода прорыв и для нашей закрытой страны, и для всей Восточной Европы, где игры международного масштаба проводились впервые. Московская Олимпиада известна тем, что более 50 стран бойкотировали игры в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Во время проведения игр страна потеряла Владимира Высоцкого. Это случилось 25 июля 1980 года. Вообще в истории олимпийского движения было много всего. Об этом, о зарождении и становлении олимпийского движения, сегодня и расскажет автор рубрики «Понемногу обо всем» Нина Комкова.
Олимпийские игры – ярчайшее спортивное событие планеты и самый главный старт в жизни любого атлета. Ведь тот, кому удается взойти на олимпийский пьедестал, приобретает пожизненный статус олимпийского чемпиона, а его достижения навсегда остаются в мировой истории спорта. История Олимпийских игр ведет свой отсчет с 8 века до новой эры. Эти крупнейшие спортивные соревнования древности зародились в Греции как часть религиозного культа. Первым местом проведения, давшим название играм, была Олимпия, считавшаяся у греков священным местом. Начавшись как соревнование местного значения, Олимпийские игры со временем превратились в одно из важнейших событий в жизни всей Древней Греции. А участвовать не считали зазорным даже сильные мира сего. Так в разные годы наравне с другими атлетами на Олимпиаде состязались император Нерон и Александр Македонский. И не просто состязались, но и одерживали победы в гонках на колеснице и в беговом состязании. Изначально в Олимпиаде имели право участвовать исключительно сами греки, эллины. Однако со 2 века до новой эры, с переходом Эллады под подчинение Рима, это правило было нарушено. И в играх впервые приняли участие граждане другого государства, Римской империи. Примерно в это же время, наряду с общим упадком греческой культуры, игры начинают терять свою значимость, превращаются из важнейшего спортивного события в жизни общества в развлекательное мероприятие, участие в котором становится прерогативой исключительно атлетов-профессионалов. А в 394 году новой эры, по инициативе римского императора Феодосия I, насильственно насаждавшего христианство, Олимпийские игры и вовсе были объявлены пережитком язычества, запрещены и на долгие столетия преданы забвению. Возрождены игры были уже только в конце XIX века. Автором и вдохновителем этой идеи выступил французский педагог и общественный деятель Пьер де Кубертен. В 1894 году он вынес на рассмотрение Международного спортивного комитета предложение об организации Олимпийских игр по образцу античных и о создании Международного олимпийского комитета, А спустя всего 2 года после принятия этого исторического решения возрожденные игры вновь состоялись на территории Греции. На этот раз уже не в Олимпии, а в Афинах. С этого момента начинается новая страница в истории проведения Олимпиад, а само олимпийское движение принимает международный масштаб. Важным этапом в новейшей истории игр стало включение в программу Олимпиады зимних видов спорта. Первые зимние Олимпийские игры состоялись в 1924 году во Франции и с тех пор проходят регулярно каждые 4 года. И если поначалу зимние и летние Олимпийские игры проводились в один и тот же год, то начиная с 1994 года они проходят в разное время, благодаря чему мы сегодня имеем удовольствие наблюдать праздник Олимпиады каждые 2 года.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.